сегодня мы открываем колесо с новой рубрики. Называется она «Сенсация и гипотеза». Мы будем ее вести впредь с Сергеем Курехиным, известным политическим деятелем и киноактером. Будут у нас разные персонажи участвовать в нашей передаче. Актеры, музыканты, композиторы, депутаты, ученые, маги, волшебники. Ну, в общем, развлекать нас будут все.
Цель этой рубрики – это совершенно новый подход к хорошо известным историческим событиям нашей страны и вообще всего мира, и хорошо известным фактам.
Вот один из таких фактов, который проливает свет на одну из тайн Октябрьской революции, послужил поводом для нашей сегодняшней передачи. Этими фактами располагает Сергей Курехин, известный политический деятель. Я с большим удовольствием об этом все время напоминаю, который недавно вернулся из Мексики.
Я, во-первых, хотел бы сказать в первую очередь, что это не одна из тайн Октябрьской революции, а то, о чем я буду говорить сегодня, это просто основная тайна Октябрьской революции. Потому что не все так просто в революции. И меня всегда что-то в ней удивляло. И какая-то загадка все равно оставалась загадкой. Я последние годы занимался практически только этой темой. То есть я занимался только тайной Октябрьской революции. И мои пути привели меня в Мексику, откуда я недавно вернулся, и привез совершенно фантастические материалы, которые, на мой взгляд, заслуживают публикации и всеобщего обозрения. Дело в том, что, находясь в одном из главных храмов мексиканских, я долго рассматривал фрески и обнаружил, что большинство фресок посвящены какому-то событию в истории Мексики, и которое до боли напомнило мне нашу Октябрьскую революцию. Те же самые изможденные люди, вооруженные примитивными орудиями труда, которые свергают какие-то правительства. Это все очень похоже, понимаете? И вот такое сходство, оно как-то зародило во мне какие-то сомнения. Я представил эту Октябрьскую революцию, нашу замечательную, которую я очень люблю и с которой с трепетом отношусь. Это действительно грандиозное событие, потому что, поскольку я тесно связан с кинематографом, то я представляю себе, что это не зря так вдохновляло многих кинематографистов, многие поколения кинематографистов. Не зря они постоянно обращались к теме революции, потому что это грандиозное зрелище, фантастическое. Не зря столько книг писалось. Это великое событие. Вот. И вот эти вот фрески, они просто идентичны были тому, что грезилось мне в снах и вообще то, о чем я думал, когда вот эти вот изможденные непосильным трудом люди, доведенные до отчаяния, вооруженные палками, примитивными орудиями труда, бросились и захватили Зимний дворец. И тогда у меня возникла впервые мысль о том, что это зрелище такое грандиозное, его так просто сделать было невозможно. Понимаете, его нужно было предварительно увидеть. До этого. То есть человек, какой-то гениальный ум, я даже сказал бы сверхгениальный ум, он видел перед собой эти картины, и потом он старался их материализовать. Значит, будучи студентом Института культуры в свое время, я очень увлекался работами американского и мексиканского философа, писателя, тоже пока еще малоизвестного у нас, Карлоса Кастанеды, о пути познания индейцев Навахо. Это особый путь познания, это индейцы, которые принимали определенные вещи. В данном случае это определенный кактус и определенный вид грибов. И они становились на определенный путь жизни.
Вот это зелье совпало?
Одну минутку. Сейчас я вам расскажу о том, что такое, собственно, это зелье. Это мексиканский кактус. Его латинское название Лафофора Вильямси. Вот. Он содержит в себе некоторые галлюциногенные препараты, которые вызывают сильнейшие галлюцинации, и благодаря которым человек может увидеть совершенно невероятные картины, очень рельефно и красочно. Это картины, как правило, очень массовые и очень глобальные, и очень зрелищные. Совершенно верно. Вот. Ну, значит, там есть несколько видов кактуса. Наиболее близкий Лафофора Вильямси – это турбиникарпус. Это вид, тоже имеющий наркотические свойства, опьяняющие свойства. Вот. Но возникала некоторая странность в том, что Лафофора и турбиникарпус – вещи, которые не обладали цефалием. Цефалием могли обладать только мелокактусы, определенный вид мелокактусов и некоторые виды дискокактусов. Потом, значит, я сейчас поясню, чтобы вам было более понятно. Вот обратите внимание, вот фотография Ленина в его рабочем кабинете. Посмотрите сюда. Видите, никто из исследователей не обращал внимания на тот странный предмет, который находится у него рядом с чернильницей. Вот он. Видите, сверху у него такая верхушка.
Напоминает нам маленькую летающую тарелку.
Ну, грубо говоря, в общем, да. Но поразительный тот факт, что Ленин, человек, которому посвящены миллионы монографий, исследованы каждый день жизни его творчества, и все ученые, исследователи обошли внимание этот очень странный предмет. Он почти на всех фотографиях, где Ленин в рабочем кабинете. Посмотрите, рядом с чернильницей.
Вот же, он же. Такой же, да.
Да. Значит, я хочу вам сказать, что это такое. Это напоминает, точнее, сначала мне показалось, что это напоминает мелокактус, о котором я говорил, с цефалием наверху. Образование цефалия у мелокактуса пока что еще загадочная вещь, непонятные его функции. Это когда вдруг ни с того ни с сего у кактуса сверху начинает вырастать войлочная шапка, которая потихонечку его закрывает. Так вот, у Лафафоры Вильямса, о которой мы говорили, у нее нету этой войлочной шапки. Но турбиникарпус, это промежуточный этап между Лафафорой и мелокактусом, уже обладает зачатками появления цефалия. Понимаете, да? И вот этот вот кактус, о котором... Сейчас, секундочку, извините. Будьте добры, попозже. Сейчас очень мало времени, извините. Что, значит, то, что находится у Ленина на письменном столе, очень здорово напоминает турбиникарпус в том виде, в котором он являет собой наркотические свойства. Дальше.
То есть возникает мысль, что Ленин не зря держал у себя на столе...
Да, то есть это что-то...
Наркотические свойства.
Нет, не наркотические свойства. Это какая-то модель чего-то, о чем мы еще пока не знаем. И о чем я расскажу чуть дальше. Дальше. Я, читая огромную переписку Владимира Ильича, гигантскую совершенно, с разными людьми, однажды я наткнулся на фразу из письма Ленина Плеханову. Фраза звучит так. «Вчера объелся грибов, чувствовал себя изумительно». Понимаете, в чем тут дело? Дело в том, что у Кастанеды, помимо кактуса, еще функционируют постоянные грибы. Грибы, специальные грибы, которые обладают теми же самыми свойствами, которыми обладает Лафафора Вильямса. То есть чисто галлюциногенными свойствами, которые способны вызвать у человека реакцию, вот, о которой я вам говорил. То есть перед его взором начинают проноситься гигантские сцены, сцены величия, сцены революции, сцены всего. Понимаете? И у меня тогда уже зародилось подозрение, что Ленин уже видел до этого Октябрьскую революцию. У нас в средней полосе существуют определенные растения, которые являются эквивалентами мексиканской Лафафоры Вильямса и мексиканским грибам. Это хорошо всем известные мухоморы. Значит, я хочу вам рассказать, вообще грибы – одна из самых загадочных вещей, и не зря вся мифология, она всегда изобилует огромным количеством упоминаний, ссылок на грибы, их символическое значение, и разные трактовки, что такое грибы. Ведь в мифологии до сих пор еще в то время, особенно
гриб
сейчас,
таинственное, это не растение,
до сих пор
это не
споры о том, что чем является гриб, является ли он растением и является ли он животным, понимаете, потому что существовали разные трактовки. Например, мы смотрим трактовку Топорова, которая опубликована в «Мифах народов мира» в первом томе, где он, ссылаясь на кельтский миф, говорит о том, что грибы – это захеревшие в лесу фалосы. Я не могу согласиться с такой трактовкой, это, по-моему, совершенно из другой области, но в том, что грибы – это загадочная вещь, это несомненно. И сейчас, находясь в Массачусетском институте технологий, это знаменитый институт, который финансируется и государственными, и частными компаниями, который занимается исследованием в области новейших технологий, мне показали одну лабораторию, которая занимается изучением акустических свойств грибов. И выяснилось, что гриб дает те же самые акустические свойства, что и дает радиоволна. Понимаете? Это совершенно невероятно. То есть гриб дает те же свойства, что дает неосязаемая радиоволна. То есть гриб, в общем-то, если говорить о грубо, если чтобы понятном языке, гриб – это радиоволна. Это не захеревший в лесу фалос, это не растение, это не животное, это радиоволна. Понимаете, да? Дальше. Гриб – это материализовавшаяся радиоволна. И я, занявшись этим, я изучал в свое время труды Федорова, Николая Федоровича Федорова, и замечательную его книгу «Философия общего дела», где постоянно о грибах пишется, что они обладают какой-то непонятной нематериальностью. И потом прослеживать линию, это можно в работах Циолковского, и в частности даже Попов обратил внимание, что грибы обладают какой-то определенными радиосвойствами. Вот. Попова это постоянно прослеживается эта мысль, но она просто не развита, и все исследователи не обращали на это внимания. Не зря вот до сих пор говорят, что грибы наиболее притягивают к себе радиоактивность. Вот почему не рекомендуют собирать грибы? Потому что грибы всегда говорят радиоактивны, не надо их собирать. Это единое свойство. Дальше. Я говорил о мухоморах. Мухоморы как аналог того самого мексиканского гриба и той самой Лофофоры Вильямси. Свойство мухомора состоит в том, что если его начинать принимать, если его долго принимать, то человек потихонечку, личность человека потихонечку вытесняется личностью мухомора. Мухомор тоже обладает личностью, а внутри одной персоны не может существовать две личности. И уже доказано, что личность мухомора гораздо сильнее личности человека. То есть человек, который с детства принимает грибы, мухоморы, то они потихонечку становятся его собственной сутью и вытесняют в него собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб.
И в радиоволну.
И, соответственно, в радиоволну. То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике. Понимаете? И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно неопровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет потребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. Понимаете? Дальше. Сейчас вам покажу вещь, которая меня сначала просто вела в состояние шока. Это что-то невероятное. Сейчас вам продемонстрирую одну из схем, и вы поймете, насколько важно. Вот посмотрите. Это броневик. Хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика. Это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание. Это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны. Обратите внимание, практически все построено по
очень похоже
принципу.
Даже дверь есть.
Но не дверь, это какие-то определенные поры, соответствующие, находящиеся в грибнице, которые содержат влагу и содержат выжимку из тех полезных ископаемых, которые необходимы для питания мухомора. Понимаете? Совершенно одно и то же. Я могу даже на основании этого предположить, что у нас нет верхушки. Верхушка – это, собственно, Владимир Ильич. Вот. Идентификация Владимира Ильича и мухомора. То есть, если броневик – это грибница, то мухомор – это Ленин. Дальше. Другие факты. До сих пор все исследователи не могли прийти к единому мнению по поводу псевдонима, который взял себе Владимир Ильич – Ленин. Понимаете, потому что существует несколько точек зрения. Почему он взял себе такой загадочный псевдоним?
От реки Лены, кажется.
Что?
Да? От реки Лены.
От реки Лены. Ну, это очень много. Ленские события, все что угодно. Я могу совершенно точно сказать, если прочитать имя Ленин справа налево, получится слово Нинел, а точнее Нинель. Понимаете?
Нет.
Нет? Дело в том, что я думаю, вы знаете, что просто Нинель – это знаменитое французское блюдо, приготовленное из
грибов.
Из грибов, приготовленное особым способом.
Что
это Нинель.
Да.
Понимаете, дальше, смотрите. Вспомните замечательную фразу, которую Ленин говорил, слушая пассионату. «Божественная нечеловеческая музыка». Само по себе это уже говорит о каком-то особом восприятии музыки. Божественная нечеловеческая музыка. И если еще попринять во внимание, что ее написал Бетховен, а Бетховен, как вам известно, переводится как «грибной дух», «бет», «грибной ховен дух», то тогда тоже возникает определенная связь. Понимаете, все укладывается. Дальше. Я хочу вам предложить знаменитый рассказ Хармса, который тоже, в общем-то, взят не с потолка. Вот, пожалуйста. Короткий рассказ, который тоже практически подтверждает то, что я вам говорил. Ленин в детстве очень любил грибы. Бывало, наберет полную корзину, почистит, отварит, ест. Да столько съедал, что и Пушкин не смог столько съесть. Но больше всего Ленин любил мухоморы, большие, красные. Как увидит, так сразу блеск в глазах, весь сам не свой. Вот, пожалуйста, рассказ Хармса.
Я люблю собирать грибы, люблю их чистить, люблю готовить и люблю есть.
возьмем знаменитую книгу Аксакова. Его «Дневник грибника». Сейчас, секундочку, я вам найду, здесь чтобы вы полностью написано. Убедились. Это конвалют. 96-я страница. Вот, пожалуйста. 96-я страница, 4-я глава, 16-я строка сверху. Приготовьтесь и внимательно следите за тем, что я буду говорить. Только очень внимательно, хорошо? Что-то я очень болтаю быстро. Просто это меня так всегда захватывает, когда я говорю о том, что меня действительно волнует.
Нет,
то, что, чему я посвятил несколько лет.
Я буду останавливать, если я буду что-то понимать.
Я волнуюсь даже. Я редко волнуюсь. Но это вещь, которую я посвятил несколько лет, и изложить так, чтобы все поняли, что это не бесполезная работа. Вот, вернемся к нашему Аксакову. «Дневник грибника». Когда заходишь в сосновый бор, лучше всего собирать грибы не торопясь. Обдумчиво сделать один шаг вперед, осмотреться и сделать два шага назад. Вам это ничего не напоминает?
Напоминает.
Что? Шаг это вперед, знаменитая, два назад. Абсолютно верно. Это знаменитая работа Ленина «Шаг вперед, два шага назад». Переворачиваем всего-навсего один лист. Пожалуйста, смотрите. Лучше маленький гриб, но хороший. Лучше меньше, да лучше. Как вам такая фраза? То есть Ленин хорошо... Эта книга, точно такая же книга, находится в библиотеке Ленина. Как и множество книг, которые как-то связаны с грибами. То есть какие-то исследования. Ленин очень интересовался этим вопросом. И если внимательно посмотреть библиотеку, мы найдем там массу замечательных книг. Дальше. Возьмем... Сейчас уберу Аксакова, одну минутку. Возьмем такую фотографию. Посмотрите. Вот Ленин с группой товарищей. Посмотрите внимательно. Вы кое-кого здесь знаете, но кое-кого вы не знаете. Обратите внимание, что если мы построим определенный... Сейчас, одну секундочку. Будьте добры, через полчаса, пожалуйста. Обратите внимание, что если мы построим структуру, возьмем Ильич как за верхушку, и построим пять точек. Это верхняя точка. Вторая, третья, четвертая, пятая. Пять точек, и если мы соединяем их в единое целое, то что у нас получается? У нас получается звезда. Звезда вытянутая, нет, не звезда, а пятиконечная звезда, вытянутая с одним вытянутым звеном. Точно такая же, как находится практически на всех мексиканских храмах. А знаете ли вы о том, что Коран разрешает есть евреям грибы только в один день недели, в субботу?
До шести вечера.
Да? Ну, это я не знаю таких тонкостей, но именно в субботу Коран разрешает евреям есть грибы. Грибы, понимаете, в субботу. Дальше. Обратимся теперь опять же к документальным свидетельствам. Вот я сделал выписку из письма Клары Цеткин Розе Люксембург. Вчера был Володя, очень торопился, просил что-нибудь быстро перекусить. Особенно хотел грибов. Как вам это нравится? Дальше. Обращали ли вы внимание на тот факт, что Ленин проводил время периода конца августа, сентябрь месяц, начало октября, почти всегда в Финляндии, в Шушинском, в Разливе, опять же в тех же так называемых горках. Почему в так называемых, я скажу чуть позже. И плюс ко всему, я хочу обратить внимание, что тема горечи постоянно присутствует и в работах Ленина, и даже в названиях. Горки, горький, это вещи, которые этимологически связаны, горький и горький. Понимаете, тоже никто из исследователей не обращал внимания, а все... Специалисты говорят, что вкус мескалина, вкус лафофоры, вкус грибов, он невероятно горький, потрясающе горький. И чтобы не вызывал рвотных ощущений, его очень долго вымачивают. То есть это совершенно прямая связь. Связь горького и мухомора. Дальше, я сейчас попрошу дать фрагменты фильмов, документальных кадров из кинофильма «Живой Ленин». И вы сейчас убедитесь просто уже на документальном материале, что некоторые вещи просто взаимосвязаны. Пожалуйста, дайте, пожалуйста, фильм. Посмотрите на секундочку вот сюда. Видите, какой-то Ленин постоянно с разными людьми. Посмотрите внимательно. Вот справа стоит мальчик какой-то. Мы еще к нему вернемся.
А вот он снова.
Да, вот он снова, видите. У Ленина все время какой-то мальчик рядом. Так, вот видите, мы перешли на другую часть фильма. Опять тот же самый мальчик. Видите, вот он, вот прошел. немножко уже по-другому стрижен, но тот же мальчик. Вот еще кадры. Опять
я даже не обращал на это никогда внимания.
Подождите. Вот еще кадры. Те же, видите, тот же самый мальчик. То есть, спасибо большое. Остановите, пожалуйста. Видите, дело в том, что с Лениным рядом постоянно находится какой-то мальчик. Саша находился при Ленине неотлично, потому что это был единственный человек, который знал каждую тропку. Он знал все грибные места и водил Ленина по этим грибным местам, как вы могли убедиться из фильма. Это никакие не домыслы. Дальше, я проследил судьбу этого Сашки. И Сашка довольно прожил довольно интересную, длинную жизнь. В конце жизни он оказался никем иным, как Александром Николаевичем Бугаевым, братом знаменитого писателя Андрея Белого, который тоже Бугаев. Понимаете, дальше.
Я слышал, что его внук снимался в фильме «Асса».
Да, это небезызвестный Сергей Бугаев. Тоже. Это внук Александра Николаевича Бугаева, брата Андрея Белого. И у него сейчас находится часть архивов его дедушки, в которых как раз есть некоторые воспоминания, связанные с тем, как он водил Ильича по грибным местам. И если вы как-нибудь с ним встретитесь, он вам с удовольствием
предоставит. Ну, я думаю, что это произойдет через минуту просто.
То есть вы его вызвали уже?
Ну, просто мы смонтируем то, что говорит он, с тем, что только что говорил ты.
А, замечательно, да.
Пока непонятно мне одно. Вот превращение человека в гриб связано, видимо, с переходом из какого-то количества в качество новое. То есть, видимо, потребление этих грибов приводит к новому качеству.
Да,
когда количество этих грибов накопилось.
Но вы исходите
вот,
из того...
Простите, я еще не закончил. Вот в этом новом качестве остается ли потребность в количестве, то есть в самих грибах?
Дело в том, что вы исходите из той предпосылки, что гриб все-таки для вас не является чем-то особенным. Я говорил в самом начале нашей беседы, что гриб сам по себе – это личность. А внутри одной личности другая личность может либо вытеснять ее, либо погибать. И гриб – наиболее сильная личность, чем человек.
В таком случае полностью... я хочу вам представить фрагмент из другого совершенно фильма, где Ленин, о котором вы говорили, что к 17-му году он уже стал человека-грибом.
Да, Александр, вот. Он просто стал грибом.
Он в лесу собирает грибы. Вот посмотрите,
есть, пожалуйста. Есть такие фрагменты.
Вот, вот сейчас мы видим, посмотрим.
Здравствуйте, дедушка.
Здравствуй, милок.
Довольно удачно я вижу. И поздно выбрались, и большой улов.
Обычный.
А я думал, ребятишки поутру все обчищают.
Ребятишки не могут все обчистить. Да и никто не может все обчистить.
Так почему же ребятишки не могут все обчистить, и никто не может все обчистить?
Известно. Разные люди разные видят. Вот идет впереди Сашка, мой внучок, а я за ним, по стежке. На что специалист по грибам? А и он находит. И я нахожу, только в разных местах. Он-то смотрит саршина, а я с двух. Разница.
Очень точно. Очень.
Этот фильм у нас уже был до этого.
Ты не ответил на мой вопрос.
Снимаем? Начни тогда сам.
Либо в конце концов должен же быть какой-то профессиональный навык. Какой смех может быть? Хорошо, не засыпай. Ты хохочешь, ты засыпаешь. Совершенно непонятно, как хочешь от неадекватных реакций. Сейчас начнется самое главное. Ты еще не писаешь, ты сейчас начнешь.
Я хотел задать вопрос.
Пишем, да? Да, я весь внимание. Это нормально, я весь внимание. Это тоже войдет все, давай.
Конечно. Вот грибы.
Тихо-тихо.
Вот грибы все-таки приходят в новое качество.
Да, несомненно.
Становятся людьми.
Да.
А вот, а люди становятся грибами.
Да,
все верно. Но став...
Принцип богочеловечества.
Став грибами, да. Сохраняют ли они это вожделение к грибам же?
Конечно, конечно.
Как же?
Конечно, сохраняют вожделение к грибам. Вот, например, ты обращал когда-нибудь внимание на герб Советского Союза? Дальше, серп и молот. Совершенно однозначная вещь. Серп – это гриб, а молот – это приспособление... Наоборот.
Молот – это гриб. Я помогу выйти вам из этого затруднительного положения, в котором вы оказались.
Я не мог оказаться в затруднительном положении.
Путаницы серпа с молотом. Дело в том, что я видел эскизы этого памятника.
Мухиной,
да.
Какого памятника? Какого?
Я имею в виду рабочего и
колхозного. Нет, смотри.
Подожди, вообще. Так вот. Я помню точно совершенно, что рабочий держал в руке гриб.
Да, это все правильно. Сейчас можно остановиться секундочку? Сейчас пройдет. Сережа, надо сосредоточиться. Нельзя. Владик, не смейся. Мы только... Вы все смеетесь вокруг. Невозможно сохранять какую-то... Да. А вы видели ранние эскизы Мухиной, которые еще когда не было, когда они еще не держали серп и молот?
Я слышал, что там много загадочного.
Нет, там не много загадочного, там совершенно конкретно. В самых ранних эскизах памятника просто рабочие и колхозницы держат гриб. И все.
А и рабочие уже... и колхозница?
Нет, они держат и один гриб.
Вдвоем. Я слышал, что кто-то из них держит гриб, а кто-то держит в руке нож.
Да, но потом в дальнейшей трансформации все это гриб превратился, естественно, в молот, а нож в серп. И символика тоже совершенно однозначная. Дальше. Я хотел бы, чтобы нам показали фрагмент фильма одного, который я специально приготовил. Это фильм, в котором затрагивается тема метеорита. Тема Тунгусского метеорита. Покажите, пожалуйста.
В Сибирской тайге упал метеорит. Этот метеорит... Впрочем, что я? Вы же все это знаете.
Зря вы так думаете, Леонид Алексеевич. Больше того, что где-то упал метеорит, я ничего не знал. Да-да. Даже года не помню. Странное дело. Многие почему-то считают, что председатель совнарком, наркомы все знают. Вредная чушь. А мы мало, очень мало, невероятно мало знаем. И чем больше мы будем с вами встречаться, тем лучше. Продолжайте, Леонид Алексеевич, и не торопитесь.
Владимир Ильич, если учесть, что наибольшим метеоритом до сих пор считался метеорит весом 36,5 тонн, следом за которым шел... метеорит, так называемый мексиканский, в 27 тонн, то наш сибирский метеорит представляется мне просто гигантом по сравнению с предыдущими известными нам метеоритами. Но вся беда, что до сих пор точное местонахождение этого метеорита не определено. Ну, чиновники царские как-то не беспокоились, потом война.
А теперь вы хотите ехать за метеоритом?
Совершенно верно, я хочу ехать за метеоритом. Я понимаю, Владимир, понимаю, что сейчас не до этого. Я буду просить совсем немного. Ну, понимаете, обидно, обидно, когда за границей создаются целые общества по изучению нашего русского метеорита, а мы...
Нет, 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 нет. За граница здесь ни к чему. Пусть и не мечтай. Что нужно?
Он говорит об этом как о двух разных метеоритах. На самом деле, это были части одного метеорита. Более того, это было две части. Но была еще и третья часть. И, как сейчас уже стало хорошо известно, третья часть, маленькая часть, упала в районе Москвы. Но она была настолько маленькая, что падение прошло незамеченным. Она действительно была маленькая. Что я могу поделать? Дальше. Сталин знал об этом.
Я не могу.
Сейчас самое главное начнется. Я не выдержу оставшееся.
Возьми себя в руки.
Сталин все-таки был человек недюжинного ума. Все-таки, несмотря на там вещи, которые мы хорошо знаем, все-таки в уме ему не отказать. Он под видом строительства метро начал искать метеорит. Понимаете? Он строил в Москве метро только для того, чтобы найти этот третий метеорит. И для отвода глаз, естественно, он параллельно стал строить метро в Ленинграде. Это только было для отвода глаз. А спрашивается, почему он
искал третью часть метеорита. Почему он такое огромное значение придавал этому? Потому что это было определенное послание из космоса, которое должно было прийти на Землю. И поскольку в мексиканской части метеорита не оказалось этого послания, в тунгусской части не оказалось, то естественно предположить, что все-таки послание осталось на том участке, на том маленькой части метеорита, который упал в центре Москвы. Понимаете?
К чему вы призываете?
Я ничего не призываю, я просто вам рассказываю факты.
Я люблю собирать грибы, люблю их чистить, люблю готовить и люблю есть. И люблю есть, люблю есть.
А пока вы можете вступить в дискуссию с нами, потому что факты неопровержимы, но вдруг у кого-то другие факты, их, конечно, надо принять во внимание. Вот. Во всем случае, все, что касается грибов, это вот сейчас одна из, по-моему, жизненно важных тем.
Да. Я бы с большим интересом и радостью услышал какую-то критику в свой адрес, потому что, конечно же, гипотезы гипотезы, но я хочу найти достойных оппонентов моей теории. Я буду ждать каких-то откликов на что?
На феномен.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи. В нашей передаче в этот раз выступал политик, общественный деятель и киноактер Сергей Курюхин. В следующей передаче он будет тоже выступать. Спокойной ночи.